Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня со мной в студии Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Это первый эфир нашей программы в новом году, поэтому еще раз поздравляю всех с Новым годом и с Рождеством в том числе. Алена, здравствуйте, скажите громкое свое слово нашим слушателям.
Ура, здравствуйте, всех с Новым годом, всех с Рождеством, всем главное здоровье.
Да, и поскольку... Остальное, а про остальное мы расскажем. Вот, и поскольку прошлый мой эфир, он был не только таким итоговым для нашего прошлогоднего сезона, но и для прошлого формата, потому что я как бы анонсировал, что мы выходим за рамки исключительно темы снижения веса и говорим в целом про здоровье и персональную ответственность за него. И вот, соответственно, мы с Аленой сегодня решили взять такую программную тему самолечение и самопомощь, плюсы и минусы. Что-то вот постоянно...
Подводные камни.
Подводные камни, да. Вот постоянно Переседов гундит, там, делайте то, сделайте сё, задумайтесь об этом, это посмотрите, это ешьте, не ешьте. Ну, то есть, вроде бы как бы ответственность за здоровье перекладываю на слушателей. Да? Вот.
А на кого?
Умные люди стороны... говорят, что... А это, собственно говоря, ну, это что ж вы тут, самолечение, что ли, пропагандируете? Вот я решил, что вот пусть нам кандидат медицинских наук расскажет. Давайте сначала вот расскажем, чем опасно самолечение, спрашиваю я у Алены Поташовой, а вам напоминаю, что у нас есть смс-портал для ваших сообщений, плюс 7-925-888-948, и телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Пишите свои вопросы, пишите свои истории, пишите свои примеры, вот, как вам помогло, не помогла забота о себе. Алена, ваш выход.
Ну, здесь на самом деле простой вариант, да, самолечение – это палка о двух концах. Если вам повезет, то вы вылечитесь, если не повезет, то вылечиться не получится. Но очень часто, к сожалению, у нас проблема заключается в том, что машину мы отдаем чинить профессионалам, компьютер мы отдаем чинить профессионалам, даже, не знаю, кофеварку отдаем чинить профессионалам, а себя пытаемся починить сами. Хотя знаний на то, чтобы починить себя, к сожалению, должно быть чуть больше, чем нужно. Могу сказать
вот
честно...
Вот он, голос, да, корпоративного адепта снобизм, от медицины. Да,
который...
да. Но я пока попридержу, значит...
30 лет учится изо всех сил.
Попридержу свои контраргументы. Ну, давайте, вы вот можете привести вот примеры какие-то вот одиозные, как вот люди как бы от большого ума либо себя залечили, либо, скажем так, как бы что-нибудь затянули.
Смотрите, таких историй на самом деле довольно много. Они, к счастью, часто заканчиваются удачно. Классика жанра, когда ко мне кто-то приходит на прием и говорит, вот, у меня диагноз сразу, с разбегом, и я лечусь вот этим, не помогает. Я говорю, а давайте начнем немножечко с другого конца. Что вас беспокоит? Мы выясняем, что диагноз на самом деле не тот.
Диагноз не тот в смысле, ну, терапевт в смысле... ошибся на старте?
Нет, на
как?
Самом деле когда-то, может быть, этот диагноз и был. Ага. Да, но сейчас у человека болит что-то совершенно другое.
Угу.
Лекарства, которые он принимает, они не помогают ни от того, что когда был диагноз, ни от того, что у него сейчас. Неудивительно, что они не помогают. И в результате, как уж повезет дальше с исходом. Ну вот классика жанра, что у меня случилось на последнем приеме.
Так.
Буквально. Вчера я работала в клинике, и ко мне приходит пациент. Рассказывает, что вот 2 недели назад что-то не то съел, отравился, и у него гастрит обострился. Я когда слышу, что у меня гастрит, у меня сразу как бы понимание то, что история будет 100% не про гастрит, ну, 90% это точно будет что-то не про гастрит. Я начинаю его расспрашивать, он говорит, нет, доктор, ну, у меня гастрит, мне нужно там вот ФГД сделать, чтобы подтвердить гастрит? Я говорю, ну, давайте. Сначала я вас поспрашиваю, потом вас посмотрю, а потом мы будем разбираться и с вашим гастритом, и с тем терапию, которую вы предложили, которая вам не помогает, а он там разные таблетки принимал, которые не помогали почему-то, и с тем диагностическим поиском, который мы продолжим. И когда я смотрю руками пациента, я понимаю, что вот, ну, не гастрит. А? Что я сделала? Я отправила к кардиологу. Кардиолог снял ЭКГ, через 10 минут уже была скорая, человека увезли, у него инфаркт.
Опа.
Опа. Да? То есть человек 2 недели не ходил к врачу.
Человек с инфарктом. Две недели. Или как бы в прединфарктном состоянии.
В прединфарктном состоянии.
Две недели не ходил к врачу.
Там. Он не ходил к врачу, потому что, ну, зачем я пойду к врачу? Это же гастрит. От гастрита ему жена дала одну таблетку, мама дала другую таблетку, тесть еще одну таблетку посоветовал, он их все принимал.
Тесть, небось, водку с перцем посоветовал.
Было дело. В общем, все было хорошо. До какого-то, ну как, все было нехорошо, потому что вот на этапе с водкой с перцем он отказался уже, понял, что что-то водка с перцем ситуацию не облегчает, что надо сказать плюс ему. Да, и в какой-то момент он наконец дошел к врачу, пришел ко мне с честным диагнозом, говорит, у меня гастрит. Или, говорит, панкреатит. Не могу разобраться, доктор, давайте посоветуйте. Доктор почесал затылок и решил, что не панкреатит, не гастрит, а вот все ж таки сердце проверили с кардиологом, увезли на скорую. Повезло. Да, то есть это та история, а мог бы ходить дальше, думать, что гастрит, пить таблетки, и как уже получилось. Но
есть же еще и промежуточная зона, как бы опасная, да, долина смерти. Это фармацевты в аптеках. Этот вот у меня как бы проклятие отца. Он говорит, а я до аптеки дошел. И мне девочка сказала, вот у вас то-то, возьмите то-то, и я пью.
Потому что с девочкой в аптеке он разговаривает ровно так же. Он говорит, у меня гастрит, что мне по поводу гастрита выпить? Девочка ему честно советует. Да? То, что у него на самом деле не гастрит, девочка не знает и, в общем-то, знать не обязана. А, и тут даже вот кардиолог, которому я сразу подпихнула пациенту, он говорит, ну ладно, от гастроэнтеролога острая, ну это к хирургу. Я говорю, подожди, давай сними ЭКГ, а потом мы будем разбираться, к хирургу мы пойдем, там, ФГДС. Дальше я найду, как занять пациента, если мне будет нужно. Уберем сердце, да, потому что вот у меня не бьется то, что я понимаю своего. Вот здесь та история, когда у врача чуть-чуть другой набор знаний, чуть-чуть другой взгляд и другой стиль мышления. Врач на самом деле, он очень часто мыслит алгоритмами. Вот айтишникам, наверное, ближе всего врачи по способу мышления, потому что врач всегда думает сюда, 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 сюда. Да? То есть рисуется такая елочка, дорога. Если это, то вот так, если это, то вот сюда. И если оно где-то там не совпадает, то значит это либо совсем другая история, либо надо что-то еще. То же самое с лечением. Да? Лечение можно назначить по стандартам, да? А можно чуть-чуть подумать и чуть-чуть от стандартов отойти. Но в какую сторону отойти, может решить только врач, к сожалению.
Окей, мы сейчас рассматриваем ситуацию, когда люди самостоятельно себе там ставят как бы диагноз, либо вот по каким-то ассоциациям, как бы то, что погуглили. У них было раньше, да, или погуглили, и самостоятельно пытаются найти какие-то таблетки, которые им помогут. Но бывает же как бы другая. Да, история, когда либо люди самостоятельно ждут, что что-то оно там как бы само пройдет, либо идут по пути каких-нибудь альтернативных методик. Это, наверное, у вас как бы много примеров таких.
Таких примеров тоже много. И я, например, на самом деле, у меня есть такой пул пациентов, с которыми мы, честно, идем в альтернативные истории, потому что, ну, я здесь считаю, что если ты не можешь это побороть, ты можешь это возглавить, и, по крайней мере, пациенты будут под присмотром. Да? То есть, по крайней мере, вот та самая черта, когда будет уже опасно и уже не повернуть, я ее увижу раньше, чем ее увидит пациент.
Я, например, помню, да, что в 90-е было очень популярно пытаться лечить радикулит укусами пчел. Хотя оно явно, ну, вообще
давление
никак не...
Давление снижают пиявками, лечат, там, я не знаю, есть разные альтернативные истории.
Пиявками еще давление я примерно понимаю с точки зрения физики, как это работает. Ну, то есть, как бы, количество крови уменьшается, соответственно, циркуляция.
Отвлекающая терапия очень хорошо работает. Если вы внезапно, там, я не знаю, вас прихватила спина, а потом вас укусила пчела, вы перестанете думать о спине, вы будете думать о том, где вас укусила пчела. Вам там будет больнее. Нет, там есть разные механизмы в силу того, что моя медицинская молодость пришла на очень сложные для нашей страны времена, когда терапии то не было, то ее не хватало, то еще она просто не была придумана. Появлялись только первые там какие-то разумные лекарства. То есть, когда я становилась там просто радикально, с тех пор, как я училась в институте, терапия поменялась просто радикально, как отрасль, потому что мы лечим по-другому в кардиологии, мы по-другому лечим в гастроэнтерологии. Поменялось все абсолютно с тех пор, и как бы на этом пути, естественно, встречались самые разные истории. Я там и традиционной китайской медициной там немножечко увлекалась, и чем-то еще, потому что идея, что ты можешь помочь пациенту разными путями, она, в общем-то, ну, как бы я не боюсь, когда мне там кто-то что-то говорит, и мы какую-то достаем из нафталина, так потряхивая от моли какую-то советскую схему, и говорим, ну, а попробуйте. Ну, в конце концов, вы уже попробовали все, что предлагает вам современная медицина, попробуйте вот такой вариант, а вдруг, да, то есть, к сожалению, а вдруг тоже иногда работает, и почему бы нет, а? Я в этом месте гибко отношусь. Я знаю, что я очень хорошо разбираюсь в доказательной медицине, честно. Я читаю лекции по доказательной медицине. Я за всячески всеми лапами. Но вот здесь иногда история про какую-то альтернативную может быть. Да? То есть кто-то, я не знаю, начал держать диету, и у него все стало хорошо и с весом, и с давлением, и с сердцем.
И с онкологией.
И с чем угодно. Я всегда за то, что если человеку помогает, оно может помогать. Я, опять же, вот про самолечение могу рассказать, если у нас есть время, про любимый рецепт от моего знакомого педиатра.
Так.
Которая абсолютно чудесная, знающая, опытная.
Друзья, сейчас будет как бы ироническая вставка. Те, кто подключился попозже, ну, как бы не думайте, что вот как бы с Нового года, да, значит, в программе большая перемена, мы перешли наконец-то.
В ту самую народную медицину и прильнули коням.
День радио, да, там то самое. И вот, наконец-то ваш эфир стал таким, каким я его ждал. Да.
Вот. Так вот, это абсолютно нормальный, честный педиатр, с которой мы что-то там смеялись, вспоминали какие-то байки. Она говорит, ну, знаешь, я когда работала участковым педиатром, я вообще очень любила назначать гомеопатию. Говорю, ну, подожди же, ты же вся про доказательную медицину, как ты могла назначить? Она говорит, а что? Леченый насморк проходит всего за неделю, а не леченый аж за 7 дней. Моя задача как педиатра сделать так, чтобы ребенку не стало хуже. Я говорю, да, берешь горошинку серебряной ложечкой, по часовой стрелке растворяешь горошинку в воде и выпаиваешь ребенка. Мама занята. Мама направлена, вся ее энергия направлена на лечение ребенка. Мама не думает о том, что ребенку надо дать антибиотики. Мама не думает о том, что ребенку надо сделать какие-нибудь горчичники. Мама лечит ребенка безопасным методом. Она горошинку сахара размешивают 30 раз по часовой стрелке. Ребенок выпоен. Это самое главное при простудах, чтобы не снижалась гидратация. Абсолютно доказательная медицина. Тот кусок сахара, который там растворился, он ничтожен с точки зрения какой-то там нагрузки. Мама занята, ребенок занят и гидратирован. Все счастливы. Через 7 дней магическим образом простуда проходит. Да? Все. Да, то есть я понимаю, что, наверное, кто-то сейчас из врачей оскорбится такому подходу. Кто-то, возможно, из пациентов оскорбится такому подходу. Но если мы отбросим эмоции, которые окружают эту историю, то мы поймем о том, что на самом деле врач делает хорошо пациенту, Врач снижает тревожность окружающих родственников, пациенту становится легче.
Я тут вспомнил, что накануне Нового года был в гостях в одной прекрасной семье, и, значит, там семья сына, они врачи на скорой помощи, семья дочери, они ветеринарные врачи высокой квалификации, ну, тоже как бы знакомые с медициной. Да, и там, значит, как бы мама, вот, которая во главе стола, и такая очень прогрессивная, и вот там идут как раз тоже разговоры про медицину, про всякие злоупотребления, с чем приходится людям на выездах сталкиваться, и ветеринарам, и этим несчастным героическим врачам скорой помощи, и там что-то начинается там про младенцев, вдруг оказывается, что вот эта вот, вот мама, которая вот родила и вырастила вот таких вот как бы продвинутых детей, значит, там в свое время, я вот уже забыл, что-то там раньше к ножкам в роддоме что-то подвязывали, или там деткам что-то там какие-то там...
Работает.
Ну, вот видите, вы здоровенькие выросли.
Вот, другое дело, то, что это все истории про проблему выжившего. Да, мы же знаем эту историю, что...
Ошибка
выжившего, да. Все, кто не знает, могут ее честно погуглить, но это вот прям история про то, что кому-то что-то помогу, иногда не благодаря. У меня есть примеры, когда вот людям что-то помогло, вообще ни разу не благодаря тому, что они принимали. Я, по-моему, тоже могу, опять же, рассказать страшную историю. У меня одна знакомая растянула ногу, катаясь на лыжах, и лечила растяжение ноги варфарином. Вот сейчас врачи, наверное, там все попадают просто со стульев, потому что варфарин – это мощнейшее лекарство, которое противосвертывающее, кровь становится абсолютно жидкой, любое там прикосновение – огромный синяк. А это молодая женщина, как мы понимаем, с ежемесячной потерей крови. То есть потеря крови ее просто была, ну, фантастически тотальна. То, что у нее невероятно здоровый организм, который выдержал пытку несколько месяцев варфарином, который так, опять же, возвращаясь в историю варфарина, это крысиный яд, да? Он выдержал, выздоровел, она продолжала, я ее, как это сказать, я про эту историю узнала на том моменте, когда она это советовала другим. Я, естественно, была в ужасе. Сказала, что, как так нельзя, не надо советовать, ничего, ну, пожалуйста, только не это, советуй что-нибудь еще, вот это советовать точно нельзя. Человек уверен, что он себя спас, он вылечил себе растяжение ноги вот таким способом.
У меня два...
Как она выжила, я не знаю.
У меня два вопроса. Первое, откуда они берут эти таблетки? Потому что я подозреваю, что... Я не знаю об этом препарате, но, наверное, он все-таки рецептурный.
Ну, он не относится, как бы, скажем так, к часто назначаемым. Это вот какая-то экзотика, которая пошла от какого-то ее другого... друга, который был, в общем-то, ну,
то есть, как
там...
они их добывают-то, вот эти
Пошла
все?
Купила в аптеке. Это копеечный препарат,
нет, который... Нет, а он без рецепта разве продается?
Он формально, он рецептурный.
Ну?
Но строгость наших законов... ну, просто, опять же, скажем так, у нас строго рецептурны те препараты, которые имеют...
Наркосодержащие,
угу. Либо какие-то другие особенности, которые требуют их регуляции. Я прекрасно понимаю Минздрав, которому в голову не могло прийти запрещать копеечный варфарин, потому что ну, никто не будет его применять.
И у меня второй вопрос. А откуда деле... вообще эта идея, что растяжение лечится таблеткой? В моем мире физические травмы, как растяжение...
У нее был друг, которому что-то случилось.
Они лечатся, ну, как бы, либо покоем, либо, ну, грубо говоря, лечебной физкультурой.
Неважно, был человек, которому когда-то, зачем-то назначили варфарин. Сейчас история это уже умалчивает. Возможно, да, это была какая-то старая история там, с пересадкой, там, например, сустава, с чем-то еще, когда тогда назначали там, на некоторое время антикоагулянт. Может быть, там были какие-то проблемы еще сердечные, с чем-то еще. То есть человеку кто-то зачем-то назначил этот препарат. Он его пропил, ему полегчало. И он знание о том, что... Препарат его исцелил, понес в массы.
Я здесь вижу как бы...
И таких препаратов много.
Я здесь вижу парадокс в том, что люди, с одной стороны, считают для себя возможным понимать и решать, что нужно им как бы для спасения и улучшения самочувствия, и при этом такая гордыня, сочетается с какой-то фанатичной верой в таблетку. Ну, то есть, как бы в моем представлении так, что и вот мы об этом во второй части программы поговорим, что либо ты пытаешься выстроить, вот, скажем так, именно здоровый образ жизни системно.
Ну, это сложно, долго.
И то, что можешь сделать только ты. Либо ты приходишь, ну, как бы, к доктору за симптоматической таблеткой, и он тебе ее выписывает. Но как, ну, то есть, а здесь
ох,
какие-то
у меня про это
вот
тоже
эти...
есть прекрасная история.
Не встречаются вот эти паровозики у меня в голове.
Как-то. Смотрите, здесь про веру в таблетки здесь надо разделить. Некоторая история. А таблетка может помочь, и она помогает, но назначать ее должен все-таки врач. Во-вторых, таблетка может не помочь, даже если ее назначает врач. А если вы в любом там, сообществе, интернет, напишите: «Ребята, у меня тут выскочил прыщ, чем бы мне его полечить?», вы получите 100-500 миллионов советов. Мы страна советов, как были, так и остались. А что из этого реально поможет, а что из этого может, там, я не знаю, ожог вызвать, да, там, спиртовые компрессики, огонь, да, попить там какие-нибудь препаратики, там, типа ретинолов,
и это не совет, проблемы. Это ирония, опять-таки.
Ну, я еще раз говорю, да, вы можете получить проблемы, если вы эти советы будете следовать, да, то есть это вещи, которые могут принести
проблемы. Да просто почитайте перечень осложнений после аспирина.
Всего
вот, как бы, в инструкции.
Про ЗОЖ
и... И, между прочим, кстати, аспирин, он требует, вот поправьте меня, очень жесткой дозировки. Потому что если...
Там надо понимать, зачем, да. Да когда нет, и зачем, и в какое время, и кому, опять же,
назначить. Элементарно можно навредить желудку, если как,
как
бы...
Как минимум. Да. Да. Прекрасная история про ЗОЖ и таблетку. Мы долго с одним из пациентов подбирали диету и тот набор продуктов, на котором ему будет лучше. Есть такое заболевание, которое называется СРК, синдром раздраженного кишечника. Угу. И вот диета в этом случае может сработать. И мы потратили там, наверное, месяца 4-5 с пациентом, подобрали ему диету, и вроде как на ней все было хорошо. И через некоторое время после этого он приходит ко мне на прием и говорит: можно мне таблетку? Я говорю: а диета не работает? Он говорит: нет, не хочу ее соблюдать, неудобно. Я говорю: ну, не проблема, я не жадный человек, я рисую, какие таблетки надо попринимать. Он смотрит на этот список и говорит: знаете, а они не работают. Я их уже принимал, они не работают. Я говорю: а диета работает? Он говорит: диета работает. Я говорю: а таблетки? А таблетки не работают. Я говорю: тогда у вас есть простой выбор. Либо диета, которая работает, на которой вы хорошо себя чувствуете, у вас комфортно все с кишечником, либо таблетки без диеты, которые не работают и не решают вашу проблему. У вас есть как минимум выбор. Да? ЗОЖем можно сделать очень много, по крайней мере, в части терапии, которая вот там, где... то самолечение, которое может быть реально нужно. Да, то есть вот если мы говорим про здоровый образ жизни, про правильное питание, про регулярный прием назначенных врачом таблеток, про прием витаминов, опять же, без фанатизма, да, там про гепатиты и лекарства тоже поговорим. Вот. Сами лечим.
Вот, собственно, об этом и поговорим во второй части программы, а пока новости.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. Илья Переседов у микрофона. У меня в студии Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог. Говорим мы про тему такую слегка общую, но актуальную: самолечение и самопомощь. Плюсы и минусы. В первой части программы говорили больше про минусы. А вот тут прям на злобу дня прилетела новость, что, оказывается, в зарубежных сетях сейчас идет активное сравнение фотографий. Uh-huh. А людей поколения Z, это вот это как бы нынешняя молодежь, да, uh-huh. И так называемых миллениалов, это вот мы с вами практически.
Я боюсь, не миллениал.
И, значит, что отмечает всемирная паутина, что, оказывается, многие люди, рожденные в период с 80-х до начала 2000-х, выглядят зачастую моложе тех, кто родился позже. И в числе вот причин такого говорится, что, во-первых, молодежь сейчас активно употребляет никотин в виде электронных сигарет, вейпов и так далее. И плюс злоупотребляют всяческими процедурами омоложения. Вот, то есть, по словам косметологов, излишнее использование токсинов и филлеров в молодом возрасте может вызвать эффект старения, негативно отразиться на естественном развитии лица, из-за чего молодежь в итоге начинает выглядеть старше своих лет. А вот людей, родившихся после 80-го года, их учили просто вот за собой следить.
И даже тех, которые раньше.
Там, и как бы там кремиком пользоваться, т.д., а бегать к косметологу не научили. И вот тут мы переходим. Новая грань обсуждения нашей темы, что, опять-таки, ведь вот все эти косметологи, которые этим несчастным детям, не знаю, там, что, как они правильно говорят, что там вставляют филлеры, да, или нет, или там колят ботокс, у них же у всех медицинское образование.
Все... Ну, косметологов не у всех.
Но... Ну, нет, почему по закону, как бы те, кто легально работает, да, у нас сегодня косметолог не имеет права.
Без... Ну, там есть часть процедур, которые вот могут делать с человеком со средним медицинским образованием.
Да, ну, опять-таки, тоже все-таки не это самое. А все эти процедуры прошли медицинское согласование, подтверждение и т.д. А оказывается, что вот на дальней дистанции те, кто просто следят за собой, выглядят лучше, чем те, кто идет за помощью к медицински освидетельствованным специалистам.
Здесь это другое.
Так,
модная
так.
нынче фраза. Потому что, когда мы говорим о каком-то внешнем воздействии, это более короткая история, чем когда мы говорим о ЗОЖ, о профилактике глубины человека в целом. Потому что если вы курите, пьете, употребляете там самые различные вещества, не соблюдаете диету, не спите как положено, не двигаетесь сколько нужно, вы теряете в общем здоровье. У вас хуже работают сосуды, у вас хуже там кровоснабжается та же самая кожа. У вас хуже работает мозг, у вас хуже работает зрение, оно, у вас больше рисков на серьезные заболевания, которые косметологам уже не лечатся. Соответственно, наша внешняя красота, ведь по сути, это отражение внутреннего здоровья. В большинстве случаев, если мы не берем какие-то пограничные истории, там, травм, чего-либо еще, то в целом наша внешняя красота – это отражение нашего внутреннего здоровья. Если человек имеет здоровое сердце, здоровые почки, здоровую печень, у него будет красивая кожа, красивые волосы, там, блестящие глаза. Если он будет ухаживать за своими зубами, они будут красивы. Все стандарты красоты, если мы их внимательно пересмотрим, да, мы увидим, что они про здоровье.
Но здесь про красоту-то был лишь повод поговорить, потому что дальше-то больше. Если вникнуть в эту тему, то и посмотреть всякие там, о чем сейчас говорят на медицинских конференциях, а я иногда заглядываю и в такие места, то там рефреном повторяется сегодня вопрос диалога между лечащим врачом и пациентом.
Это святое.
И оказывается, что результат лечения зависит в первую очередь не от квалификации врача и даже не от того, насколько супер-пупер современные лекарства получает больной, а то, насколько он вовлечен в процесс своего выздоровления, насколько он готов в это во все вдумываться, насколько он готов чувствовать свою зону ответственности. И здесь выясняется... что...
Пациент не готов.
Почему как... Пациенту рознь, знаете ли. Я говорю, здесь выясняется, что, оказывается, вот весь этот пафос, которого вот мы вещали вот всю первую часть программы, вот детки, значит, читайте рецепты и слушайте, что вам говорит добрый доктор, они, ну, в общем-то, не всегда справедливы.
Смотрите. Я как практикующий врач, причем практикующий, я как врач, который практикует в такой сфере, которая очень завязана на ЗОЖ, потому что и гастроэнтерология, и диетология – это вот прямо ЗОЖный ЗОЖ. И Здесь, когда ты, к тебе приходит пациент, и ты говоришь о том, что вам нужно модифицировать образ жизни, вам нужно изменить ваше питание, вам нужно изменить уровень вашей физической нагрузки, вам нужно там, вовремя ложиться, заниматься антистрессом, вообще-то не глупо бы сходить к психотерапевту, да? Что скажет врач, что скажет пациент, уйдя от такого врача, который не назначит таблетки, который проговорит про диету, продаж, он уйдет и скажет, это вообще не врач. Знаете, как в том анекдоте про Иисуса, да, там, встань и иди, он даже давление не померил. Да, вот здесь та же самая история. Я слышу периодически, а таблетки? А вам не надо таблетки? Вы можете их использовать. Я всегда, например, честно предупреждаю, когда вот у меня с пациентом всегда диалог, я очень люблю, потому что моя специальность, она не экстренная, она подразумевает возможность наличия диалога с пациентом, и главное, что очень сильный результат зависит от этого диалога. И когда я говорю о том, что вам не нужна эта таблетка, я вам ее напишу, пожалуйста, но вам она не нужна, вы можете это попробовать. Да? Вот, а как же, я принимал антибиотики, и я хочу принять пробиотики. Пожалуйста, мы проговорим, какие вы можете назначить, но в принципе вам не нужны. У меня достаточная часть пациентов уходит без медикаментозных назначений. История, классика, да, пришел недавно пациент, который сказал, что вот у него проблемы, он некоторое время назад отравился, съел несвежий салат, сейчас есть проблемы, что делать? Когда он честно получил ответ, что ничего сейчас делать уже не надо, да, что сейчас ситуация потихонечку налаживается, ну, проговорив с ним, что было за это все время, просто подождать. Да? Я не знаю, мне показалось, что пациент несколько был удивлен. Я говорю, я сейчас вам напишу, вы можете это пропить. Но опять же, как вот с тем лекарством от простуды.
Гомеопатическим.
Гомеопатическим, да. Наши аллопатические препараты дадут точно такой же эффект. У вас все равно это все пройдет через 7 дней. 7, максимум 10 дней. Вы можете попробовать попринимать препараты. Станет вам от этого лучше? Может быть. Может и не станет. Мы сравнить не сможем, да, потому что вам в любом случае через 10 дней будет нормально. Все. То есть это все пройдет через 10 дней. Я не уверена, что пациенты готовы слушать такие рекомендации от врача. Честно. Да, когда вот ты пришел за помощью, а тебе говорят... Меньше есть и больше двигаться. Ну, не сволочь ли врач?
Я что, вот, этого сам не знаю? Интересно, я тут недавно присутствовал при рассказе там, одного человека, интересного про себя. Вот, он говорил, что долгое время мучился сильными болями в теле. Вот, и заработав денег, решил вложить их в себя и пошел по хорошим врачам. А хорошие врачи ему говорят, это у вас психосоматика, идите поплавайте в бассейне. Он им не поверил, поехал за рубеж, говорит, прям приехал в Швейцарию, вот в клинику с настроем, чтобы вот мне чего-нибудь отрезали. Что вот я, говорит, сейчас приду, вот мне какой-нибудь этот центр боли вырежут, какую-нибудь там, значит, биомеханическую ткань вставят, и я буду чувствовать себя человеком, значит, железным человеком. А ему говорят, идите плавайте в бассейне. После приема там за 3000 евро. Вот. И интересно, что его это в итоге привело в психотерапию. Его это привело к, ну, такой как бы светской медитации, я бы сказал. И он действительно начал отслеживать эти очаги боли у себя в сердце, в теле, значит, вниманием. И самое главное, что, говорит, мне это помогло, и бассейн тоже.
Вы будете смеяться, но если мы возьмем совершенно честную доказательную медицину, если мы откроем рекомендации по лечению некоторых заболеваний, желудочно-кишечный тракт, честные медицинские, научно доказанные, рекомендации с количеством, там даже есть всегда, у нас есть такое понятие, как тамбонитутрит, число пациентов, которых нужно пролечить этим методом, чтобы этот метод помог. И вот, например, для лечения СРК разные виды психотерапии, там цифры вот эти от 3 до 5 человек, да, то есть каждому пятому поможет лечение у психотерапевта от болевого синдрома. Это в худшем случае, да, там, может быть, каждому третьему будет помогать лечение у психотерапевта. И там не какие-то там магические методы, там есть понятная там когнитивно-поведенческая терапия, которая имеет понятные алгоритмы, и вот те же самые, в том числе и, как вы говорите, светские медитации. Иногда вот эти вещи, ну, когда ты проговариваешь это, когда я говорю пациенту о том, что рассмотрите вариант обращения к психотерапевту, часть пациентов, я вижу, они обижаются. Они говорят, я не псих. Они спрашивают, это психосоматика? Нет, это не психосоматика. Нет, вы не псих. Но другой метод терапии вам поможет. Да, и это опять же история, когда здесь нужен чуть-чуть другой взгляд врача. Когда я вижу, когда я могу назначить, вот у меня есть четкий вот список, что я могу сделать при определенных заболеваниях. Вот я знаю, что там есть инфекция, ее надо вылечить антибиотиками. У меня есть список антибиотиков, их комбинации, которые я назначаю, и через там 14 дней в 92% случаев инфекция побеждена, все хорошо. Если нет, то у нас есть следующие там варианты, что мы делаем. Есть ситуации, когда на самом деле врач не очень знает, что с вами делать. И такие ситуации бывают, это те заболевания, у которых есть приставка функциональная. Вот таких много в гастроэнтерологии заболеваний, такие есть в неврологии достаточно часто. Когда есть история, когда у нас нет осязаемой причины, тогда могут быть поиски с врачом, и вот тогда взаимодействие пациента с врачом и поиск совместного решения, он будет эффективен. Мы попробуем диету, поможет, не поможет, получится, не получится. Мы попробуем этот препарат, получится здесь, сейчас, да. Есть какие-то вещи, которые мы можем пробовать, но пробовать, если особенно это длительная какая-то хроническая история. А вот если мы отвлечемся там от гастроэнтерологии, давление, высокое давление, вы с кардиологом, может быть, некоторое время будете подбирать ваш идеальный препарат для снижения давления. Это может быть разная доза, это может быть один препарат, другой препарат, комбинация препаратов. Вы должны подобрать. Да? То же самое касается там, дозы с эндокринологом, да? Аутоиммунный тиреоидит. Когда мы подбираем гормоны, мы смотрим, вот здесь такие анализы, здесь так. Это взаимная работа с врачом. Если пациент в это время будет саботировать работу врача, никакие таблетки не помогут. Это тоже надо осознавать. Поэтому ответственность пациента за то, что он делает, она есть. И она должна быть, потому что мы не можем вылечить человека. Человек не машина. Ты подошел, подкрутил винтик, и оно поехало. Такое иногда работает, но далеко не всегда. И вот в тех ситуациях, когда вот это подкрутил винтик не работает, есть инфекция, дали антибиотик, вылечился, дальше ты здоров, это одна история. А когда есть какая-то хроническая история, которая, может быть, прогрессирует, которая требует каких-то дополнительных модификаций, вот здесь роль пациента просто первая.
Я могу сказать от себя, когда я вот решал проблему там своего ожирения третьей степени и понял, что это в первую очередь моя зона ответственности и ситуации, когда, значит, такой а-ля супермаркет, что я куда-то прихожу, заношу денежки и мне делают там как бы красиво, здорово и легко, не бывает в этой всей истории. Я использовал проектный подход, и мне здесь очень помог мой опыт предпринимательской деятельности. Потому что, и вот сейчас скажу страшное, я стал смотреть на врачей, как на свой наемный персонал.
Абсолютно правильный подход.
То есть...
печально для врачей.
Да,
я такой подход поддерживаю.
Да, то есть, то есть я...
Эксперты, приглашенные
эксперты. Я вел этот проект, я посмотрел, что внутри этого, ну, как бы, могу сделать я, и вот в чем моя, как бы, ответственность, а что я не могу... И, ну, как бы не изобретая там велосипед, а вот я вот стал, что-то я приходил к диетологу и говорил, вот давайте там посмотрим с моим уровнем сахара, что я должен есть там ближайшие там полгода, да, там или там год. Приходил потом к эндокринологу и говорил, давайте посмотрим, вот...
Надо ли здесь что-то подкрутить?
Да, вот с этим там уровнем как гормонов, ну и так далее. И даже вплоть до фитнес-тренера. То есть у меня был опыт, когда я нанимал фитнес-тренера, но вот как бы под эгидой «сделай мне хорошо», и человек меня чуть не убил. Вот. А потом я как бы понял, какой для меня режим тренировок будет комфортным. И при этом я понял, что нужно, чтобы рядом был кто-то, кто будет меня страховать, кто будет отслеживать, что я правильно анатомически делаю эти нагрузки, кто меня будет, ну, там, мотивировать, говорить, сделай там еще там два подходика, ну, и так далее. Вот. А если я, мне начинало как бы казаться, что кто-то не справляется, я этого человека, ну, как бы внутри себя спокойно увольнял. Потому что, опять-таки, когда ты ведешь свой бизнес, не все те, кого ты увольняешь, они плохие люди.
Они просто тебе не подходят.
Они тебе просто не подходят. Да, как бы, и все. И ты, ну, если ты нормальный человек, то ты их спокойно увольняешь. То есть ты не делаешь из этого трагедию, ты не пытаешься им донести, что они в чем-то провинились перед тобой. Да, ты говоришь, ну, окей, наш контракт закончен. Да, и с другой стороны, может быть, очень хороший человек, с которым у тебя замечательные отношения, дружески выстроить. Но если работа, на которую ты его брал, выполнена, ты ему платишь последнюю, как бы,
зарплату. Дружить можно и без
этого. Да, и расстаешься.
Есть бизнес-подход, мне очень нравится в лечении одной моей пациентки. Как я уже говорила, СРК достаточно такая, синдром раздраженного кишечника, сложное такое заболевание. И вот мы подбирали с ней диету, на которой я просто очень люблю эту историю, потому что, с моей точки зрения, это гениальный подход. Женщина бизнес-вумен, очень такая крутая. И у нее выяснилось так, что, в принципе, те продукты, которые вызывают у нее проблему, они ей в обычной жизни, она может их убрать. Но они входят в ее любимую пиццу. И раз в какое-то время она себе эту пиццу позволяет. Она себе ее позволяет в пятницу вечером, когда на выходные у нее нет никаких встреч, планов, ничего. Да? Она живет в большой квартире, у нее есть свой санузел, в тот санузел, который ее на это время после пиццы, запрещено входить даже кошке. Все знают, что только он всегда должен быть свободен. Она съедает пиццу, она мучается. Пятницу вечер, ночь, субботу. К субботу вечер ей становится потихонечку легче. В воскресенье она уже восстанавливается. Кошмар. В понедельник она снова готова. Это звучит смешно. Но нет, на самом деле за этим реальное управление ситуацией. Она знает, что случится. Она готовит бэкап на тот случай, если это будет прям совсем нехорошо. Все домашние тоже предупреждены. Она никогда эти продукты не съест. На важной бизнес-встрече, на отдыхе, в командировке, где-то еще. Она точно знает, когда эти продукты она может съесть, и что у нее в этот момент есть план, что она будет делать после
план
того...
План Б и план С. Да, вы знаете,
вот
для меня стало...
управление,
да, поскольку, говорю,
своей историей.
Да, поскольку вот меня вот в целом вот такая проектная история интересует, и я смотрю об этом материалы, для меня стало открытием, что, оказывается, например, там, по нормативным актам пожар на корабле не является катастрофой. Ну, то есть вот если вдруг...
Есть план действия, который надо выполнять.
Если вдруг на корабле случился пожар, который команда не в силах потушить, это не обозначает автоматом тотальную эвакуацию, бросание судна и так далее. То есть у пожаров бывает разная степень как бы градации. И бывают пожары, которые можно локализовать внутри нескольких трюмов, спокойно дойти до порта, и там уже как бы передать все в руки специалистам. Ой, прощения, повернулся. И то же самое со здоровьем.
На самом деле так и есть. И главное, я тоже довольно большую часть своей жизни отдала в исследованиях проектов и руководству проектов, поэтому проектный подход мне близок, понятен, и, честно говоря, я считаю его очень правильным, очень удобным подходом. Да, когда у тебя есть варианты, как развиваются события. У тебя есть план, по которому развиваются эти события. Даже тоже снижение веса, да? То есть если мы... Из-за чего срываются большая часть людей? Они ставят себе нереальные цели. Они не понимают, что там 15 килограммов за 2 недели сбросить невозможно. Ну, если ты не весишь 250 килограммов. А, то есть, значит, это должен быть реальный план. Если мы идем по плану, мы его можем корректировать. Да, то есть я должен был сбросить 8 килограммов там, ко 2 апреля. 2 апреля наступило, я сбросил 7500. Значит, я должен там, меньше плюшек есть, или больше заниматься, или сходить к врачу, посмотреть, почему получилось, что 500 килограмм, 500 грамм я там не доснизю. Да? А может быть, врач скажет, что это норма и вообще хорошо. Такие тоже истории бывают. То есть это значит, что нужно просто поставить себе какие-то точки на пути к здоровью и их реализовывать. И так устроена наша психология, когда мы видим цель понятную, близкую и реальную, нам легче ее достигнуть.
Я делаю вывод, что самолечение – это как бы опасная история, а самопомощь, ну, то есть готовность заботиться о себе –
это необходимая вещь.
Это вот как бы сегодняшняя как бы данность, да? Но вот тут тоже интересно, что как бы в теории все выглядит гладко, а на практике периодически вылезают разного рода конфликты. Например, тут решил я, чем бы заняться на новогодних каникулах. Пересмотрю я стэнфордский курс по введению, значит, в правильное питание и здоровье. Ну, Стэнфорд, мировой как бы лидер, да, как бы науки.
Пирамидка.
Не самая... А там говорят, что с позиции современной науки, вот, которая там в Стэнфордах, вот в этих, их-них, это тоже ирония, преподают. Неправильно уже говорить про продукты исключительно с точки зрения их энергетической ценности.
То, о чем мы говорили.
Да. И вот этого несчастного КЖБУ. Да, то есть потому что люди едят... не макронутриенты, а люди едят еду. Еда это комплексно участвует как бы в работе и деятельности организма. И по-хорошему не надо держать в голове там сколько калорий в одном грамме белка, тем более что ты не знаешь до конца, как он у тебя усваивается, тот или иной белок. А нужно за собой внимательно наблюдать.
Мы всегда даже знаем, сколько там граммов.
Да, нужно за собой внимательно наблюдать, нужно понимать, как живет твой организм и так далее и тому подобное. То есть, получается, что когда, ну вот как бы сегодня люди там стараются стать экспертами в некой сфере, да, и вот как раз вникают в какие-то таблицы, чуть ли не заучивают, они отдаляются от здоровья, как бы чем как бы приближаются к нему. И более того, там говорит, что врачи, которые своим пациентам вот все как бы описывают с позиции исключительного химического состава как бы продуктов, они не до конца правильно себя ведут. Но врачи-то наши именно так себя ведут. У нас в нормативах Минздрава это все там как бы один белок, там 4 углеводика.
Давайте так вернемся. У нас
минута.
Есть некоторая история, это прям отдельная история, про то, что диеты про Пивзнера вообще надо забыть. Забудь, их нет в современной медицине в принципе. Да, то есть и в российской медицине в том числе. Подходить ко всему надо с... умом и с критическим мышлением.
Что и есть правильная самопомощь здорового человека. Напоминаю, у нас в гостях была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Илья Переседов. С Новым годом вас еще раз. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.